мы сейчас говорим, да, про уязвимость в личном, а вот можно ли быть уязвимым на работе? Вот.
Люди, которые на рабочем звонке делятся чувствами, не имеют никакой проблемы пойти и дать обратную связь, если что-то пошло не так. Опять же, если говорить про уровни общения, если человек на информационном уровне говорит какую-то что-то с чем-то не согласен, почему это должно менять мое мнение о нем и мое ощущение от него там на чувственном уровне?
Всем привет, это Алексей Иванов, подкаст «Соль». В чем соль? Мы сегодня разбираем, что это за фигня такая и зачем вообще про соль думать. В том числе с моими хорошими друзьями и гостями этого эпизода. Их зовут Никита и Настя Климовы-Куимовы. И они являются профессиональными, прошу отметить, диджитал-номадами, которые уже 10 лет в этой теме. И они развивают сообщества разные. У них есть свой проект «Станция смена». Настя — CEO «Станции смены». Она просила отметить, что она именно CEO и именно «Станции смены». А вот, а Никита помогает развивать комьюнити «Нуану» на Бали. Это проект Сергея Солонина, как я понимаю. Никита может меня поправить и дополнить. Ну, в общем, короче, ребята предприниматели, номады. Обожают перемещаться между странами. Мы вообще с ними познакомились в Калифорнии, в Кремниевой долине, по сути, потому что они там жили. И я думаю, разговор будет интересный и очень широкий, так что готовьтесь к разным темам, от коммуникации до сообществ, до внутренней личностной работы и всяких разных трендов, которые сейчас появляются с учетом того, как мир изменился после ковида. Здравствуйте.
Здравствуй, Леша.
Привет, дорогой.
Ну, ребят, первый вопрос. Если я вас представил как-то так, что хочется изменить или дополнить, скажите, пожалуйста.
Ну, я, наверное, дополню, да, что я вообще большое количество проектов сделал за последние 15 лет номадства и путешествий по всему миру. В какой-то момент начал заниматься сообществами, начал заниматься каливингами и в какой-то момент пришел, собственно, в Нуану. Нуану вообще отдельно рекомендую там посмотреть, что это за классная структура, которая сейчас строится здесь на Бали. Вот проще всего это описать как город будущего, и, собственно, мы строим прям жилой район в городе этом будущего. Будем строить там корпоративный ретритный центр, делать всякие классные программы по развитию. Возможно, захостаем нашего прекрасного эксперта Алексея, в том числе у нас там в центре в какой-то момент. Вот. В общем, сообщество, проекты, удаленка, номадство, распределенные команды, саморазвитие, вот это все туда.
Угу. Спасибо. Спасибо, дорогой. А, Настя, что ты можешь добавить, убавить или сказать: Алексей, ты все неправильно понял?
Нет, ты все правильно понял. Горда быть не только кофаундером, но и с недавних пор. Хотя каких уже с недавних пор? Уже, наверное, больше. Уже почти год. CEO станции смена. Мы делаем сообщество и ретриты двухнедельные для удаленщиков, которые, конечно, в последний год получили такое перерождение и ренессанс и стали супер, еще более, мне кажется, ценными и востребованными для ребят в связи с, в общем, с тем, что после ковида эта волна удаленщиков, понятно, выросла. И за последний год тоже, конечно, все поехали, и вопрос, и потребность в человеке, она только возросла.
Класс. Я даже не знаю, все такое вкусное среди тем, которые мы можем затронуть. Но давайте, может, начнем с нашей любимой темы, это коммуникация, и поговорим немножко про то, как, например, вы смотрите на общение, потому что, я так понимаю, вы общаетесь в нескольких сразу местах важных, ну, жизненных, так сказать, частях. Во-первых, это вот все ваши проекты распределенные абсолютно, где люди часто асинхронно общаются в чатиках, в разных таймзонах, в разных состояниях и так далее. Все равно надо делать бизнес, то есть это работа. Второе — это общение в сообществе. Вот когда вы, например, станцию смены делаете, у вас там есть, ну, свои методы и техники, как сделать так, чтобы незнакомые люди, приехав в одно место, в каливинг, за 2 недели стали там друзьями и как бы классно общались. Ну и, наверное, третий аспект коммуникации — это вот взаимодействие ваше, личное, с близкими, с партнерами, с, может быть, с самим собой тоже. Вот давайте про эти 3 аспекта поговорим.
А слушай, как интересно, ты предлагаешь начать с компании, да, с рабочего, а кажется, не знаю, мне сразу пришло в голову, наоборот, с личного, потому что оно, собственно, с этого и начинается. У меня один из инсайтов от курса Джо Хадсона был в том, что вообще-то аутентичности, глубине и такой какой-то глобальной честности есть место во всем, в том числе в бизнесе и в моем, да, в небольшом деле точно. А вот он там рассказывает, что даже прям в огромных и компаниях, и в крутых стартапах всему этому есть место. Поэтому, не знаю, запрошить хочется в обратную сторону с того, как в личном плане.
Давай, конечно, начнем ровно так, как нужно и как хочется.
Кажется, на вот последний прям совсем ярко прожитый инсайт здесь на Бали, такой какой-то, знаешь, с одной стороны очевидный, с другой стороны, вот я вот прям его здесь прочувствовала, что вот в любом разговоре, когда что-то идет не так, и кажется, что, там, не знаю, я не чувствую себя услышанной, или кажется, что вообще разговор не туда идет, куда хочется, я беру себя в руки и даю глубины, и даю вот какой-нибудь, знаешь, почему-то пришло слово голости, уязвимости, вот, уязвимости в моменте, и, блин, как это круто работает! Реально человеку не остается ничего, кроме как перейти на твой уровень, если он готов, если он хочет, либо как бы сказать, сори, не готов, что тоже выбор, и как-то из коммуникации выпасть. И я вообще, как только начала такое практиковать, поняла, что вообще отказываюсь, вообще по-другому жить. Зачем вообще это надо, если можно так?
Обезоруживающая уязвимость.
Офигенно звучит. Давайте, может быть, покопаем в сторону уязвимости. Это такая тема, я помню, когда-то в свое время всех сильно взорвала TED-лекция этой женщины Брене Браун, которая Power of Vulnerability, по-моему, она до сих пор в топ-3 самых просматриваемых видосов TED, находится там десятки миллионов уже просмотров. Если я правильно помню, там у нее была такая штука, что она как психолог-социальный работник очень долго пыталась понять, у кого получается найти там аутентичный контакт в жизни, ну и там создавать друзей, там отношения и так далее, у кого как бы не получается. И фактор, который она вывела в итоге, то, что те, кого получается, они не боятся быть уязвимыми. И она там еще, помню, пример такой приводила, что слово courage, типа смелость, от слова car, что по-французски означает сердце. Типа открывать свое сердце, то есть быть уязвимым, раздеваться, как Настя сказала, в эмоциональном плане. Это как бы ключ к созданию каких-то теплых отношений. Что думаете?
Я полностью с этим согласен. Мне кажется, что быть уязвимым, я тоже, да, особенно когда ты начинаешь там в терапию погружаться, контакт с эмоциями находить, то прям очень-очень какой-то другой уровень счастья, что ли, контакт с людьми ты находишь в этом. И с родственниками, и с близкими. Ну, то есть у нас, ну, мне кажется, что вот с повышением там эмоциональной гранулярности и какого-то доверия и, собственно, этой уязвимости там в контакте в паре, например, отношения вышли на совершенно другой уровень там, да, за последние годы работы в этом направлении. А вот мне интересно, а вот мы сейчас говорим, да, про уязвимость в личном, а вот можно ли быть уязвимым на работе вот точно так же с сотрудниками? И насколько вот ты вот можешь точно так же быть на 100% прям уязвимым?
Слушай, ну вроде с этого я начала, кажется, да, безусловно, есть грань, да, есть какие-то, ну, на станции смена в команде, например, у нас есть чекин, мы можем себе позволить в начале каждого рабочего звонка уделять 10 минут, ну или сколько там получится в зависимости от состава звонка, где ребята делятся чувствами, да, что такое чекин, да, как я сейчас себя чувствую или там что для меня сейчас живо в этом моменте. Это бывает про рабочее, чаще всего нет, это про какой-то контекст, да, мы там все работаем в разных часовых поясах, в разных городах, странах, не виделись уже год, поскольку давно не было офсайта, где бы мы всей командой собрались, вот будет, надеюсь, опять осенью. Вот, но это супер классно, во-первых, дает контекст, да, кто там визу получает, за это переживает, у кого там что дома, все равно мы люди, да, и мы в первую очередь работаем с собой, мы все работаем интеллектуально, поэтому я как руководитель не могу игнорировать тот факт, что это живые люди, которые не только выполняют функцию, но и живут свою жизнь. Поэтому мне это суперценно, и, ну, не знаю, человек, мне хочется думать, что ребята достаточно искренне делятся. Я, собственно, тоже в моменты там какой-то радости делюсь позитивным, в моменты сложные говорю, что сложно. Если там какая-то прям грань, которую я не перехожу, ну, наверное, была, знаешь, когда была война, в смысле, когда она началась только, и только перестройка вся это происходила, понятно, что, ну, была задача команду поддержать и там лишний раз тревожность собственные не транслировать, но и то как бы все равно... Тогда расскажу про другую тему, знаешь, это не то, что я буду либо врать, либо честно, просто выберу другую сторону своей правды.
Прикольно. Есть частое такое, не знаю, возражение или, может быть, сомнение, что если много говорить про эмоции и всякие там, что я сейчас чувствую и все такое, то как бы работа из какого-то там бизнесового и понятного решения задач превратится в какую-то психотерапию групповую и как бы вот эти вот сопли, слюни и все такое. Я не могу сказать, что я сторонник этого, ну, возражения, но просто интересно послушать, как бы вы на него ответили.
Слушай, мне кажется, что я понимаю, откуда у этого растут ноги, но, как я и сказала, тот факт, что мы об этом поговорим или не поговорим, не отменит того, что человек будет об этом переживать, и у него эти переживания будут, и они будут влиять на то, как он перформит, и на то, как бы, да, как он включен в работу. Но что я получаю взамен? Я получаю взамен включенную команду, я получаю взамен команду, которая высоко ценит коллектив, в котором работает, да, высокий уровень включенности в друг друга. Понятно, что люди, которые на рабочем звонке делится чувствами, не имеет никакой проблемы пойти и дать обратную связь, если что-то пошло не так в рабочем процессе, или запросить помощь, или как бы все остальное. То есть связи между командой укрепляются, ну и, собственно, я со своей стороны тоже вижу включенность в продукт, но тут еще, видишь, другое сказывается, что мы в целом делаем продукт для самих себя. Возможно, такое про очень не каждому бизнесу подходит. У меня все ребята, это мои ребята, которые когда-то приехали ко мне как клиенты, и целенаправленно я закрываю все свои вакансии только из сообщества. Ну, собственно, могу себе позволить маленький, как бы, да, чем богаты, тем и рады. Но в этом плане для меня это работает на все 100%, потому что ребята, когда видят проблему какую-то в продукте, еще что-то, они за нее переживают и ратуют, хотят ее решать, и здесь без... И мы продукт про человека. Было бы странно, если бы я делала продукт про людей и такая, ну, а как бы работать мы будем как роботы.
Да, это к вопросу о том, нужно ли заботиться об эмоциональном вообще здоровье сотрудников. Вот вы начнем о них заботиться, они там все начнут ходить на терапию, поймут, что им вообще нафиг эта работа не нужна, и поувольняются к черту. Но нафиг тебе такие сотрудники, которые тебе сейчас работают, им сейчас как бы, ну, это, они сейчас не на своем месте. Они сейчас несчастливы то, что они делают. Скорее всего, они, значит, работу делают плохо. Или же ты можешь просто найти человека, который как бы гораздо больше ее будет работать, лучше ее будет работать, лучше будет это все ценить. Вот, поэтому мне кажется, что в ту сторону копать стоит, прокачивать эмоциональное здоровье сотрудников и себя самого, и как руководителя работать в том числе, там, да, и ходить на ту же самую там терапию, групповую терапию, либо вообще там практики, которые ты можешь использовать, это однозначно положительно влияет на бизнес. Инсайт, который тоже недавно с кем-то мы общались, по-моему, с Вадиком Михайловым на эту тему, и он говорит, что как бы, ну, 100% проблемы в бизнесе, проблемы руководителя. Вот он сколько работает с ребятами, говорит, это так. Поэтому я здесь всецело поддерживаю.
То есть наша главная задача — это быть лучше, становиться лучше, да, с каждым днем, ходить на все эти невероятные экспириенсы, которые у нас происходят в жизни, вот общаться с приятными людьми, типа, и далее.
Внутренняя работа — это тоже работа. Тебе в каком-то смысле тебе за это платят деньги компания.
Мне кажется, тут интересный, как будто возникает такой момент, что, с одной стороны, есть риск, да, что вот как вот эта тема про то, что мы, если все там начнем быть уязвимыми, говорить про чувства, то как бы, да, действительно, это может превратиться в какой-то... Ну, короче, это будет сложнее навигировать, с одной стороны, да, потому что появляется новый слой, и это не совсем про бизнес, as usual. Но, с другой стороны, типа, это какой-то другой уровень ведения бизнеса в целом, когда ты, типа, это делаешь в долгую, когда у тебя там классный связанный коллектив появляется, и люди, например, не уходят так часто, как в других каких-то бизнесах и так далее. Как-то так.
Ну и здесь смотри на твою любимую дорожку, становясь про artificial intelligence и все остальное, думая о мире, в который мы идем. Опять же, мы не претендуем на то, что всем так надо делать, но кажется, что к тому-то, в общем, дело и идет, да, потому что люди все больше выбирают, и мы имеем возможность как человечество, я понимаю, не в полной мере, но все больше и больше, действительно делать выбор в пользу деятельности, которая нас наполняет.
Я понял тебя. Я согласен, вообще даже поспорить не с чем. Никита, ты что про это думаешь?
Да я согласен тоже. Что уж тут. Нет, что спорить? Жена тем более.
Не спорить с женой, это даже чат GPT говорит, что если 2 × 2 + 5 = 5, и жена говорит так, то он такой сразу извиняется, говорит, ой, извините, у меня старый датасет, если жена говорит, что 5, значит 5.
Вот вам и основы аутентичной коммуникации.
Счастливая и радостная жизнь. Не, кстати, я слышал такое мнение прикольное, что у всех как бы, ну, знаем, да, этот трюизм даже, что у всех своя правда, но это в том плане, что на каком-то уровне принимать правду, с которой ты, ну, не согласен. То есть я принимаю правду человека, который мне говорит, что Земля плоская, несмотря на то, что я с ним не согласен, и как бы считаю, что это его правда, и у меня от этого внутренняя, как будто моя система более в гармонии находится, что она умеет и не соглашаться, и принимать.
Ну, конечно, это же история просто другого человека, да, он, у него своя собственная история, у него своя собственная картинка, и это окей, он может ее иметь, да, это как, ну, в каком-то смысле принять просто человека таким, какой он есть, и как будто бы другого варианта нет.
Блин, очень хочется вот в эту фразу принять человека таким, какой он есть. Да, она такая затасканная. А скажи по-другому, вот есть ли способ эту мысль... Я понимаю, что ты хочешь сказать, но она, мне кажется, настолько уже истасканная, что за этим как будто теряется то, что ты на самом деле пытаешься сказать. Что я слышу что-то вроде, да, если человек на уровне... Опять же, если говорить про уровни общения, если человек на информационном уровне говорит какую-то что-то, с чем-то не согласен, почему это должно менять мое мнение о нем и мое ощущение от него там на чувственном уровне, да?
Можно, например, попробовать просто подход изменить, да, не к тому, что ты с человеком что-то говорит, у тебя сразу срабатывает триггер, ты начинаешь с ним спорить, потому что ты не согласен, да, можно перейти в какой-то state of wonder, да, и любопытство, и такой, как бы, окей, человек думает, что Земля плоская, интересно, что ты можешь мне больше еще рассказать об этом, да, то есть как бы в любопытство какое-то уйти и позицию ученика, и тогда в каком-то смысле ты можешь с любым человеком, наверное, взаимодействовать оттуда.
Круто. Ну вот Маршал Розенберг, который автор «Ненасильственного общения», он, ну, еврей по своей национальности, по своей как бы этносу, и его там родственники, чуть ли не бабушки, дедушки, как-то сильно пострадали от Холокоста. И он, ну, естественно, имеет мнение относительно Гитлера и вот этого всего, и как бы он говорит, что ненасильственное общение означает, что я могу выйти там условно в одну комнату с условным Гитлером, и несмотря на все эти злодеяния, которые он делает, быть эмпатичным к нему и как бы типа все равно понимать, что я, ну, то есть он для меня как бы злодей, но как бы да, я могу ему проэмпатировать. И, типа, это меня сильно, как сказать, развивает самого. То есть это не для него, не для Гитлера, условно. Знаете, да, это правило в интернете, что через сколько-то комментов обязательно начнется обсуждение, сравнение с Гитлером. Мы дошли до этого через, по-моему, 20 минут разговора. Окей. Давайте двинемся дальше. Мне кажется, про аутентичность и уровни эмоций в работе мы поговорили. Но вот скажите, что такое общение с самим собой? То есть как бы, как настраивать взаимодействие с самим собой, как бы, когда это не с собеседником? Что вы думаете про это?
У меня, например, из свежачка решил тут на волне вот этого хайпа вокруг IFS попробовать, собственно, Internal Family Systems и с терапевтом. Теперь у меня общение с самим собой происходит каждую неделю. Вот, точнее, с разными моими собственными частями, и принятие их, разговоры и беседы, отправление там их посидеть и понаблюдать, и вызов их по очереди к диалогу. Очень интересный процесс. И, ну, как бы это я, наверное, уже ухожу в какие-то техники того, как это делать, но мне кажется, банально для меня, да, общение с самим собой – это хотя бы какое-то наблюдение вообще за самим собой, за тем, что происходит у тебя внутри, вот, какие реакции возникают на события внешние, какие чувства всплывают, и, ну, просто как бы любая, когда у тебя точка внимания направлена внутрь себя, для тебя это, в принципе, ну, вот, в каком-то смысле общение, для меня, вот, и очень обогащает.
Крутяк.
Ну, кажется, что начинается это все с того, что вообще об этом задуматься и под это задизайнить время, особенно если мы говорим про, там, да, предпринимательство, свое дело и высокий темп жизни, кажется, остановиться и вообще понять, что время для диалога с собой, будь он там, да, терапевтический, не знаю, джорнелинг или какой угодно другой медиум, это, в принципе, важно. Для меня неочевидно было. И мне прикольно зашла в эту историю не так давно через вот этот внутренний диалог и какой вообще он, и каким он тоном, и какого он текста, и начала к нему прислушиваться, и очень много про себя узнала, и в том числе много узнала про мотивации, которые из этого рождаются, да, когда, как я сама с собой разговариваю, каким текстом и каким действием в жизни меня это приводит потом.
А каким, если не секрет?
Слушай, ну, я начинала с того, что это был достаточно такой требовательный голос того, что ты должна, и, понятно, еще там, год назад время требовало не знаю, жесткости решений и всего остального, и он был такой как бы достаточно суровый, который не готов был мириться с недостатками, слабостями и вообще фактом того, что я человек, и не каждый день могу быть суперэффективной. Вот, и сегодня рада репортить, что в корне, да, поменялось. И это классно, и как оно, знаешь, повлияет дальше на всю жизнь. И вот это вот, знаешь, если говорить про лидершип, да, и вот из какого места ты ведешь за собой людей, вообще по-другому. То есть я раньше, я много, ну, там, вела группу, и я, ну, предприниматель уже какое-то время долгое, и команды, и все остальное, и всегда вот там было очень много тревоги, очень много напряжения, и даже если это не было видно вовне, я внутри это точно в какой-то момент осознала, что, ага, мы это делаем из вот этой точки, не знаю, это, может, и про мотивацию, да, из какой-то там, не знаю, травмы, из достигаторства, из эго, из, вот, короче, много там было напряжения, и сейчас и сложно было примириться с тем фактом, что когда ты мягче, и когда ты даже не мягче, когда ты расслаблен, что эффективность на самом деле не падает, эффективность только увеличивается от того, что ты не тратишь очень много сил и энергии, я, по крайней мере, не трачу, на то, чтобы вот быть в контроле, быть в напряжении, а ты вот эту лишнюю энергию, которая раньше туда уходила, вообще-то направляешь в творчество. И вот это вообще все в моей жизни изменило, и супер для меня был инсайт, что вести так можно, нужно, и это супер легко, и ты тогда на это силы вообще не тратишь, потому что ты идешь туда, куда хотел, блин, с тройной скоростью, и еще и не устаешь, и не выгораешь в процессе. Это вообще просто праздник какой-то.
Ну, это, наверное, не всем дано, а может быть, ты тогда расскажешь, что надо сделать, чтобы так получалось.
Ну да, наверное, ну, я могу только про свой опыт правильно рассказывать, а ну, у меня вот это конкретное изменение внутреннего диалога и принятие себя именно вот в лидершипе, оно вот так затранслировалось. Я убеждена, ну, наверняка к этому какая-то, да, предиспозиция была внутренняя, и другие факторы у этого есть, безусловно. Но у меня просто это был один из страхов. У меня был один из страхов, что если я ослаблю вот этот контроль и напряжение и старание, то у меня не будет... То как я вообще буду создавать, как я буду руководить, и вот это вот все.
Прикольно, интересно. Давай тогда такой вопрос задам. Вот мы сейчас поговорили про там взаимодействие в команде, взаимодействие внутри с собой, как бы как с этим разбираться, и даже про EFS, да, мой любимый Internal Family Systems. Я бы хотел вот посмотреть на то, как, ну вот, адаптация к новым условиям, типа переезды, релокации сейчас у людей происходят, необходимость адаптироваться к новым условиям, часто к другой культуре, языку и так далее. Вот как эти вещи влияют, ну, одно на другое. Понимаете, да? Мою нить. Просто мне кажется, вы отличные собеседники на эту тему с большим опытом.
Давай, Настя.
Хороший вопрос, Алексей, следующий.
Окей. Я просто говорила только что большой спич, думала, может, ты хочешь. Слушай, я универсальный такой совет, который я говорила, не знаю, там даже полгода назад ребятам, и с высоты 12 лет, или сколько там, 14. Никто хорошо знает, 14 лет, номадизма, было прям хорошо видно, что ребята, которые в релокацию попали, не там долго шли, а вдруг резко и внезапно, и для себя неожиданно, очень сильно все ломанулись и начали ставить себя в условия того, что нужно принимать решение прямо сейчас, вот прямо сию секунду. Нужно решить, где я буду дальше жить. Вот была одна стратегия, сейчас она поменялась, старая стратегия больше недоступна, нужно сейчас расшибиться в лепешку и понять, как жить дальше всю оставшуюся жизнь. Вот это кажется совсем лишнее. В первую очередь надо отстать от себя по этому вопросу и чуть попуститься. Дать себе возможность вообще ресурс на эту тему собрать, потому что не все видно в таком состоянии. Понятно, что вообще как бы пробовать. И в чем вообще концепция номадизма меня лично в свое время покорила? В том, что, ну, такая, да, может, немножко в своем, ну, такое, немножко инфантильно себя чувствую, когда это говорю, но от этого это правда и неправда не становится. Нет никакой необходимости на сегодняшний день, в 21 веке, если ты удаленно работаешь, выбирать одно место для жизни. Вот реально нет, ну, вот нет никакой. А удобнее ли? Да, проще, скорее всего. А также можно ли иметь таких три? Да, можно. Будет ли тебе это играть на руку, когда ты в высокий сезон уезжаешь, а возвращаешься в более низкий? Да, безусловно. Вот, поэтому мы, собственно, пришли к кочевническому образу жизни, скорее всего, за вот погоней, за, знаешь, там, разным стилем жизни в одном, когда ты и серфишь в тропиках, и в музеи ходишь.
Кайфануть. Кайфажорство? Кайфануть.
Кайфажорство. Ты знаешь, ну, это про прожить три жизни... Это жадность, прожить три жизни в одной, потому что она, жизнь-то очень разная. И кажется, что когда ты много попутешествовал, я когда много попутешествовала, мне стало жалко отказываться от того, что есть много вариантов этой жизни жить, и вообще-то они мне все интересны. Вот мне интересно на ферме в Калифорнии копать, вот реально люблю, обожаю сорняки продергивать. Но вот мне также интересно в Европе оперу слушать. Очень. Вот. Я вот все пыталась понять, зачем мне от этого отказываться, и не смогла себе. И пока что вот ни один злобный комментарий меня не смог доказать ни под одним из моих интервью посвятить.
Попробуйте сперва так, как я, а потом поговорим.
Да, мне показалось, что это, во-первых, супер замедляет время. Ты не впадаешь ни в какую вот такую вот рутину, когда оглянулся и 10 лет прошло, а у тебя тут год за 3. И, собственно, вот эта концепция, мне кажется, подсвечивает то, что нет необходимости, особенно в условиях там ограниченного какого-то эмоционального ресурса, вообще-то кидаться и сразу выбирать, где тебе нужно в ВНЖ, в Турции или в Португалии. Вот, можно дать себе время и сказать, что да, окей, может быть, в этих условиях я не намеренно оказался, но есть ли в этом что-то, от чего я могу получить удовольствие, и что-то, что я могу в этой точке попробовать.
Да, знаешь, говорят, миллениалы поздно взрослеют, позже женятся, они могут сделать выбор какой-то окончательный в жизни, и путешествия, могут ли быть путешествия тоже такой точкой того, что это, ну, собственно, происходит какое-то позднее, возможно, лето, что мы сейчас говорим, в том числе о каком-то позднем взрослении или долгом процессе обучения, долгом процессе сбора информации, понимания, чего тебе вообще хочется, чего тебе нужно. И вообще, как бы, если вот этот вот вектор того, что, как бы, окей, мы движемся, это просто позднее взросление, мы куда-то приходим, потом выбираем, или же это просто альтернатива в принципе жизни, да, вот потому что, ну, для меня, там, за последние 14 лет это скорее стало какой-то альтернативой, наверное, альтернативным форматом жизни, который я принимаю, но, посмотрев разные форматы жизни, я понимаю, подходит ли мне он, например, или подходит другой, потому что, да, ну, вот мы сейчас скорее пришли к тому, что не путешествовать там между новыми местами, а выбрать несколько точек, между которыми мы постоянно будем передвигаться, да.
Слушайте, да, я помню, когда вы мне рассказали про эту тему, у меня прям инсайт произошел, мы сейчас про инсайты тоже поговорим. Ну, типа, из разряда я раньше жил в системе, что ты либо в одном месте живешь, угу, либо ты номад, а потом вы такие, ну, вообще мы как бы никогда не рассматривали вариант иметь только одну базу, типа, нам нравится, угу, там три базы условно иметь. Мультибазовость. Я такой, гениально! Учитывая, что, ну, как бы одна база может быть в дорогом месте, ты реально там огромные деньги за нее выплатил, но, типа, еще пара баз может быть в достаточно недорогих локациях, и как бы тебе не обязательно их... Например, можно взять в долгую аренду, как это на Бали принято, да, вместо покупки. Или что-нибудь такое.
А какая диверсификация, извините, пожалуйста, и карточек, и банковских счетов, и если тут какая-то проблема в стране началась, тоже, знаешь ли, в современном неспокойном мире не лишнее.
Ну, это да, это такой метод Павла Дурова, которого, по-моему, сколько уже, 4 паспорта он насобирал себе. И эмиратский, и французский, и русский, и то ли у него еще был какой-то... Ну, короче, Китис.
Китис и Невис.
Угу. Ну, мне понравилось, как Никита сказал про сбор информации, и кажется, что это тоже классный инструмент познания себя, если, опять же, к этому осознанно, да, подходить. Не я там, меня по миру катает месяц в одной стране и дальше поскакал сам не знаю зачем, если действительно к этому подходить как к исследованию, и, безусловно, чего это требует? Это требует ресурсов, сил и планирования, чтобы держать в свой фокус в том числе не только на личной жизни, работе, социальном окружении, балансе работы, отдыхе, йоге, спорте и вот это все, а еще и вот на такой детали, а где вообще-то я хочу быть через физически через полгода или не пора ли мне спланировать свой переезд?
Постоянные стабильные отношения с несколькими странами. А теперь перемотайте этот диалог и залендите все это на поля моря.
Так, подожди, ты сейчас промптами начал для чат-GPT разговаривать, вот буквально. Сейчас, подожди, мы все это сделаем. Так, про инсайт. Настя, расскажи мне, как возникает инсайт? Вообще, что это за фигня такая? Зачем современному человеку нужно думать не просто решением каким-то проблем и задач, а стремиться к тому, чтобы происходили какие-то озарения?
Ох, ну зачем? Это такой вопрос. Я по как?
Я-то чё?
Я по дизайну инсайта, а не по как. Казалось, это уже вроде этап. Ну, кажется, что лучшее понимание своих паттернов и себя самого через инсайты о себе и внешнем мире меня, по крайней мере, делает счастливее и повышает мое качество жизни. Поэтому это короткий ответ на вопрос «как?». В смысле, зачем? На вопрос «как?» кажется, что несколько там есть условий, да, у меня важно подсветить, что инсайт, да, можно интеллектуально осознавать, книжки умные читать, и это вот все, и вот часто, да, там нас где-нибудь спрашивают, а вот посоветуйте там что-нибудь почитать книжку. Блин, да? А также сколько раз такое было, что даже транслируя что-то сама интеллектуально, я потом такая несколько месяцев спустя... А, на самом деле, я вот только сейчас поняла реально, интеллектуально, о чем я говорила месяц назад, потому что поняла на чувственном уровне, на уровне проживания и принятия вообще этой интерализации, да, этой информации. И лучше всего это делать, вы не поверите, через других людей и вообще прикладывать других людей ко всем процессам — это инсайт тысячелетия. Ну, по крайней мере, сотки лет последних точно. По крайней мере, для меня. Потому что через сообщество, через поиск других людей и через вот это вот общение, да, классно можно прочитать всю книжку «Аутентичная коммуникация» Лёши Ивановой и Светы Шениной, но если ты после этого как бы не пошёл...
Shameless plug.
Не пошел и не применил это с друзьями, с окружением и все остальное, то это, в общем, все в меру бесполезно. И вот этот вот выход на метауровень, когда мы не только поговорили про факты, истории и мое личное отношение, а я вот там зашерила с вами то, как мне на самом деле с вами. Мне, ребят, с вами очень тепло сегодня. Вот мы какие-то пытаемся, кажется, умные вещи говорить, но вот интеллектуально. А я вот всю дорогу чувствую очень много понимания, принятия с вашей стороны и коннекта. И это вот мне на душе очень приятно делать.
Oh.
А вам как?
Ну, мне все нравится, я бы прям даже не останавливался. Мне прям хорошо.
Да-да.
Это плюсую. Уютный тройничок.
Никитуленька, ну скажи больше. Вот видите, я вот, видимо, давайте я еще что-нибудь более аутентичное скажу, потому что я вас приглашаю, а вы не идете.
Давай, да, про уязвимость говорили, давай там.
Давай.
Слушайте, мы когда Лёша написал этот в чатик, типа, давайте запишем подкаст, и пришел и прислал вот такое вот размера сообщения темы, которую он хотел бы заапроучить, я сначала, ну, прям тревога у меня поднялась, потому что темы были очень разные. Не то чтобы у меня по каждой нечего было сказать, но вот эта вот неопределенность, она меня немножко, она меня волновала. И я в какой-то некой тревоге пришла сегодня тоже, потому что у меня был с Лёшей экспириенс в Клабхаусе, где мне не очень было ясно, про что была тема разговора, и мне было весь разговор тяжело, поэтому я такая, да, а также переживания. Вот, но сейчас кажется, что мы вырулились, синхронизировались, и мне стало прозрачно.
Прикольно. Слушай, я хотел тебе на это ответить, что мне тоже приятно быть здесь, и я понимаю твою тревожность перед началом. Я обычно стараюсь всяким занятым гостям сразу очертить максимально понятно, подробно, что мы можем обсудить, и у меня как будто бы иногда бывает такое, что я целый большой текст пишу, и все такие, блин, мы что, реально про все это будем час говорить? Но мне радостно, что ты такая, типа, согласилась и с позитивным намерением, настроем со мной общаешься, ну и с Никитосом.
Мне тоже нравится. Я давно, на самом деле, с Настей, мне кажется, вместе ничего не записывал, а сейчас, да, у нас какой-то, мне кажется, прошел лип и какой-то джамп в личностном росте за последний год, и интересно, как будто с новыми какими-то нейронными путями идет запись, и на уязвимости на какой-то интересный. В общем, мне приятно.
Круто. Ну, блин, мне прям здорово, да. Такие разговоры, они как будто глубокие, их довольно мало в жизни, да. О, кстати, хотел рассказать, мы же карточки недавно выпустили совместно. Класс. С Random Coffee. И мы это тоже сделали, типа как просто что-то затрендели с Олей, угу. Которая, Оля Малюк, она фаундер, ко-фаундер Random Coffee.
Да, мы знаем их хорошо, хорошие ребята.
Вот, и мы, короче, с ней что-то потрендели, и такие, ну да, карточки, может быть, придумаем, коллабу. И типа вот такой проект за месяц появился, это очень круто. Потом еще месяц печатали эти карточки, сейчас они продаются. Shameless plug. Еще один. Можно их... Ну, короче, я почему про них вспомнил? Потому что там как бы на самом деле problem to solve, проблема, которую мы решаем, это как создать из любого разговора глубокий разговор. Вот как Настя сейчас пример привела. И не всегда это нужно. Да, то есть если там как бы вы человек впервые видите, не то, что вы готовы с ним там эмоционально раздеваться, может быть, у вас как бы нет такой цели. Но часто как бы хочется. И вот для тех, кому такое интересно, кому интересен глубокий уровень общения, мы эту штуку придумали. И хотя мы знаем все карточки, мы их сами писали и там дизайнили все такое, мы еще все не получили их из типографии. То есть ребята там в России заказывают, им приходят за 2 дня с Озона, а мы такие, блин, скорее бы до нас дошли, до наших...
Да, и за Шерри у меня с карточками особая история. Я обожаю этот инструмент, тоже его использую. И я вот из тех, которые вообще не стесняются на первое свидание прийти с карточками. И я тут хотела пошерить, что вообще-то это вот я там фасилитатор, да, веду группу, там людей погружаю в экспириенс. Это мне очень понятно, знакомая роль. Но, блин, каждый раз, как в первый... Так страшно их доставать и класть на стол, потому что люди реагируют на это по-разному. И первая, скорее, ну, первая реакция, это просто, чтобы все были готовы, если вдруг вы это делаете с людьми, которые вы не так давно знаете, да даже с теми, которых давно знаете. Первая реакция у многих людей — это нет. Просто потому что страшно, просто потому что непонятно. И, собственно, я и ту, и другую сторону призываю быть просто в курсе того, что если вдруг человек вас приглашает на более глубокий уровень общения, будьте, пожалуйста, сострадательны к тому, что вообще-то ему, скорее всего, самому тоже непросто. И это требует определенного вот этой вот, как ты говорил, смелости, да, и карджа, чтобы вообще-то пригласить, потому что иногда ты приглашаешь, а человек не идет, да, и там вот это отвержение начинается, и вот это вот все. Ну и, собственно, когда вас приглашают, понимаю, что сложно, понимаю, что страшно, но, блин, я вот еще ни разочечка, ни один раз в жизни не было у меня такое, что я сходила поглубже и пожалела.
Прикольно. Хорошая история. Не бойтесь, короче, заходить поглубже.
Не, бойтесь, но ходите. Как бы страшно. Мне даже мне страшно.
Да-да-да, нужно идти. Да, страшно, значит, туда надо идти. Раз там страшно, надо... let's go.
Прямо как на всех этих спиритуальных ретритах. Если вам страшно, вам туда... Окей, прикольно. Ну, расскажите что-нибудь про вот такую историю, как распределенное лидерство вообще. Чё человеку, который решил условно удаленно работать, желательно, ну, в позиции, когда он скорее руководитель и у него команда есть, вот что надо понимать, знать, учитывать? Потому что вы, так понимаю, очень долго этим занимаетесь, и все, наверное, шишки уже набили. Расскажите.
Слушай, ну я в этом плане, с одной стороны, действительно давно это делаю, а с другой стороны, мне кажется, я избалованная своей командой и своим коллективом, просто потому что у нас настолько ценностно ориентированный и продукт, и команда, что, ну, я прям единственное, чего я делаю, как руководитель, это всем напоминаю, зачем мы вообще собрались, и подсвечиваю какие-то всякие разные интересные штуки, и от лидеров, да, направлений компании жду того, чтобы они находили, помогали ребятам, да, сотрудникам находить их импакт вот к тому большому вижену, к которому мы идем. И здесь как бы, ну, из-за того, что я делаю продукт, который реально ребятам заходит, ну, вот у меня не было никогда проблемы, там, потери мотивации или люди забыли. Если вдруг такое случается, я просто их отправляю к себе на станции, они едут такие, блин, я вспомнил, тут же вот это и вон то. И они, это так смешно, у нас, ну, типа, раз в год включена поездка на, значит, одну из станций. Ребята, значит, ну, сотрудники выбирают, куда они хотят отправиться на 2 недели, и там у нас программа смены, 12 удаленщиков, они там и работают, они это без отрыва от работы, поэтому я не теряю в производительности, но получаю супер заряженного человека, который попользовался снова своим продуктом, который он вообще-то, ну, когда-то давно, когда приходил на работу, очень сильно любил, и тут он такой, ого, вот же тут еще и вон то. Вот, это прям супер классный вообще инструмент. Все, мне кажется, на этом и держится. Ну и второе, это офлайн встречи и офсайты. Мы как танцевая смена в том числе делаем B2B-продукт, где помогаем вывозить команды. Я прекрасно понимаю, да, там, что многие фаундеры считают, что они в состоянии там, project-менеджеру дать задание арендовать виллу и туда всех привезти и недельку вместе потусить, на самом деле, когда сделаете такое один разочек, потом сразу поймете, почему у нас это целый продукт, потому что это чуть-чуть более сложная структура из бытовой, на самом деле, части, и с социальной, безусловно. На таких ретритах я для команды, для своей и, в общем, для наших клиентов ставлю задачей социальный коннект, да, чтобы мы друг друга увидели вне функции, увидели, вот, значит, Юля йогу по утрам делает, а вот, значит, Лёша долго завтракает, да, то есть вот как наполнили нашу связь вот такими более социальными какими-то конструктами, что потом, безусловно, в рабочем коннекте хорошо транслируется в лучший коннект, в лучшую, да, там, интеграцию в межотдельную и вот все такое. Вот, но также можно там задизайнить все что угодно, если есть там какие-то бизнесовые задачи, которые реально решить в короткие сроки, то офлайн эти выезды супер полезные. Ну и для распределенной команды раз в год где-то встретиться вполне себе посильная задача, потому что коннект между людьми, он все равно в офлайне, ну блин, это супер важно, супер важно. Ты видишь человека в 3D, и ты коннектишься с ним на всех уровнях, не только интеллектуальном.
Я даже не знаю, что добавить.
Коннект — это основной залог успеха того, что у тебя распределенно получится, и как бы коннект — это как будто чтобы было время и пространство воспользоваться человеческой частью, желательно лично, в одном месте, да, чтобы, условно, запаса этого хватило на следующее какое-то количество удаленной работы. Я правильно понял примерный контекст?
Да, это и коннект. Коннект разве не основа вообще всего, Алеш?
Ну, я опасаюсь говорить, что основа всего — это вот это. Можно так прийти к тому, что основа всего — это Big Bang, большой взрыв, или там хаос, энтропия.
Сори, давай перефразирую, что основа отношений между людьми, да, это вот такая, это связь. И качество отношений характеризуется глубиной и качеством этой связи, взаимного какого-то, взаимной интеграции, взаимного влияния. И она там, да, действительно из многих частей составляется, и из совместной работы, когда можно за один ноут сесть и в него, в нем табличку посмотреть. Безусловно, какие-то задачи быстрее делаются в одном пространстве. Но, а также, да, и эмоциональная включенность и какой-то совместный опыт путешественнический, развлекательный. Там можно на яхте, тут можно на пляж, тут еще что-то. Но главное...
Прям захотелось к вам в команду, чтобы вот это чисто на выезд съездить.
HR-бренд, видишь, как качается, смотри, вот он работает, уже работает, Леш.
Слушай, ну это реальная тема. Я вам не могу передать, сколько я денег сэкономила на том, что, ну, вот у меня маленькая компания, я себе не могу позволить, там, не, у нас нету HR штатного, и мы, но мы вакансии все, в том числе топовые, закрываем супер быстро. Просто потому, что есть понимание, во-первых, потому что нетворк, а во-вторых, потому что сообщество вокруг продукта, и потому что люди любят продукт.
Я понял тебя. Слушай, это, блин, это прям супер лайфхак. Я вообще думаю, что иметь связи, которые не просто как бы условно массовые и обезличенные, а довольно, ну, персонализированные. И когда, знаешь, вот есть в интернете такая тема, когда анализ контента в social media, и там есть sentiment. Sentiment — это типа, ну, какая-то эмоция, с которой человек пишет что-то. Если в твоем нетворке sentiment — это, например, не скорее бы выгоду там извлечь из этих контактов, а типа мне просто прикольно, тепло общаться с этими ребятами, то как бы нетворк... Вот слово нетворк я вообще не очень люблю, нетворкинг. Как будто он подразумевает как бы извлечение выгоды из других. Если сентимент такой, что типа мне просто прикольно с этими людьми общаться, поэтому мы с ними в одном нетворке, как будто вот это создает как раз такие классные и лиды, и как бы вот закрытие позиций быстрое через знакомство.
Это кажется, что это про принадлежность, да? Я не очень про сентимент, наверное, это скорее применимо к социальным все-таки, да, сетям, где это, ну, вопрос потребления, единственный способ взаимодействия — это комментарий, да, и там действительно глубже, чем глубже копнуть. Я вообще как комьюнити эксперт могу позанудничать, что подписота в инстаграмчике — это не комьюнити, потому что действительно глубже, чем просто сентимент, двинуться нельзя в таком формате. А если мы говорим про сообщество, да, и группу людей, там, которых хотя бы есть чатик, где есть возможность ко-креэйшена, есть возможность совместного созидания, ну, тогда, безусловно, вот эта вот принадлежность, блин, это такая вообще дичайшая вещь с точки зрения, такая нам всем нужная, да, там уровень стресса снижается просто потому, что тебя дали куда прибиться и сказали, вот тебе твои. Вот, а еще у меня здесь, например, на Бали, интересно, еще не подсветилось, насколько, ну, вот этого всего очень много в моей жизни, я уже перестала, ну, я вижу эту ценность, все время о ней рассказываю, но оно потом начинает транслироваться, знаешь, на какие-то супербытовые вещи, и я уже как данность стала это воспринимать, а вдруг увидела там, не знаю, вот супер банальный пример, ребята там снимали виллу на 4 спальни, а потом один из них друзей уехал, осталось их трое, они такие, ну, мы больше не можем снимать эту виллу, нам нужна вилла поменьше. Я такая сижу и думаю, блин, для любого удаленщика из сообщества станции смены это дичь, потому что у нас есть чатик, куда ты пишешь и вселяешь близкого себе человека по ценностям, ну, на следующий день. И в этом плане, ну, сообщество, да, безусловно, закрывает эмоциональные потребности, но и в бытовом плане переоценить сложность того, что ты в любой точке мира можешь решить свой вопросик достаточно быстро, ну, блин, это невозможно, это супер большая ценность, особенно вот в мире, который так быстро меняется.
Мне кажется, любое рабочее место точно так же, ну, да, хорошее рабочее место, это тоже какое-то комьюнити, да, это тоже sense of belonging, да, вот это чувство принадлежности, которое человек имеет по отношению к рабочему месту, работодателю, компании. И здесь, мне кажется, одна из ключевых штук, вообще, которую ты можешь внутри распределенной команды дать как раз сотруднику, это вот это вот ощущение принадлежности к чему-то большему. И сделать это в том числе можно, на самом деле, ну, достаточно как бы, да, простыми, опять же, инструментами коммуникации. И чаще всего людям-то банально нужно, чтобы, да, как это, to be seen, да, быть увиденными, и чтобы работа, которую они делают, она была кому-то нужна. Да, деньги – это важно, классно, люди работают там, естественно, ради денег, хотят получать нормальную зарплату, но если ты хочешь на долгосрочной перспективе привязать сотрудника компании, растить его внутри, растить его менеджмент, там, да, поднимать его выше, и чтобы он реально делал работу не просто вот там, да, как вот как часы выключил и ушел, да, чтобы он этим всем горел и вкладывал это во все, душу свою, то для этого, да, вот видеть сотрудника, видеть его достижения, видеть успехи, благодарить его за эти успехи, и если другие сотрудники компании тоже это делают, если культура развивается, то, ну, такая компания далеко пойдет, сотрудники будут там оставаться долго. Поэтому развивать такие штуки через коммуникацию, через работу с сообществом – это очень важно.
Прикольно. Слушай, я сейчас подумал еще, что, ну вот, я пару раз натыкался на манипуляцию следующего рода. Компании, которые заявляют, мы здесь все как семья, там, мы друг друга там вот, любим, обожаем и так далее. Ну, как будто там бывает что-то из разряда, мы тут как семья, поэтому…
Перерабатывай.
Давай-ка поработай еще на выходных, да. Вот,
абьюзивные родители.
Абьюзивная семья, да. Мы как это, как говорится, мы, наша компания, мы как семья, но это абьюзивная семья. Welcome to my world. Ну, не, просто я сам натыкался на такое однажды, работал в такой компании, и там прям было такое, что все там прям, блин, типа супер такие откровенные, открытые, как семья, а потом оказывается, что, в общем, менеджменту нужно, чтобы ты 70 часов в неделю работал, а не 40. И ты такой, ну, блин, ну семья же вроде как бы надо.
Ну, бывает такое, да, это я даже не первый раз слышу.
Как этого избежать? Вот belonging сохранить, а вот эту всю хрень токсичную не проецировать в свой коллектив.
А, ну, в смысле, сверху как этого избежать?
Ну, вот вам, как фаундер, что вы делаете для этого?
Ну, у меня как бы нет такого подхода, что кто-то должен перерабатывать. Как этого избежать, если я это не дизайню в процессе своем рабочем, то как оно там появится?
Дай перефразирую вопрос. Смотри, если у тебя подход, хочется сделать свою компанию, свой бизнес, да, не просто как бизнес, а как какую-то среду, где люди могут себя чувствовать как в семье, скажем так, да, как избежать, чтобы это не стало вот дисфункциональной семьей, в которой там склоки, какие-то драмы, манипуляции и так далее.
Угу. Слушай, а я вообще на самом деле откликнусь, ну, вот, на слово «семья», я вот никогда так не говорю про свой коллектив, и слово этого избегаю, потому что оно, мне кажется, очень сильно заряженное. А еще у меня есть вторая аналогия, у меня есть другой проект у нас с Никитой, в которой мы работаем с семьей, то есть у нас, у меня сотрудники, это Никитина мама, моя мама, мой папа, моя сестра. И я очень хорошо помню момент, когда примерно все мне сказали: Настя, ты в безумии, это не будет никогда работать. Ну, то есть это очень сложно и очень... И много лет мне вот примерно на каждом интервью, значит, такой вопрос задают: а как же вы с этим справляетесь? Это же очень тяжело. Или про Никиту даже часто говорят: а как же вы, ребята, еще и муж, и жена, еще и вместе работаете? Я, значит, много лет не могла понять вообще, что они пытаются у меня спросить. И кажется, что потом я, значит, осознала. Неважно, с кем ты работаешь. С мамой, с папой, с мужем или с людьми, которым ты вчера познакомился. Вопрос в коммуникации. Если ты умеешь в слова, умеешь в ожидании, умеешь формулировать запрос, умеешь формулировать цели, задачи, да, там, ну, с бизнесовой точки зрения, и умеешь слышать и слушать, да, других людей, то в целом семья это или нет, без разницы, да, то есть навыки аутентичной коммуникации работают в любом коллективе и с самим собой в том числе. Поэтому, отвечая на твой вопрос, кажется, что, ну, как бы отслеживать собственные мотивации, отслеживать собственные реакции и триггеры, признаваться в том, если что-то идет не так, как коммуникация получается дурацкая, что бывает, и пытаться услышать другого человека и пытаться снова и снова, пока этот коннект не будет достигнут. Ну, либо отказываться, да, у нас были кейсы, когда там, ну, прекрасный сотрудник, там, все остальное, но вот как бы формат коммуникации не, ну, не подходит остальной команде, да, общение на уровне, на котором это, которое большинство команды работает, не получалось. Ну, класс, что, нет проблем. Главное вовремя это отследить, а, в общем, там, и это с любым человеком работает. Почему, давайте опроучить это и дома, и не только на ретритах, и не только в умных книжках, и не только, на самом деле, да, я уверена, что, не знаю, я, по крайней мере, своих сменщиков к этому призываю, я думаю, что вы на своем курсе тоже. Классно все, это классно, 100% классно это делать с человеком, который знает, о чем разговор. Вот я умею, да, знаю ненасильственную форму общения, да, знаю эту систему. Вот прикольно общаться так с человеком, который тоже ее знает. Ну, а также давайте так делать со всеми, чтобы этого было больше в мире, и оно становилось все больше и больше нормой.
Круто. Давайте нормализуем аутентичную коммуникацию. Аминь. Мне нравится, сколько у нас продакт-плейсмента нашего...
Вращайся, Леш.
Да, вы прям это, как профессиональные амбассадоры-инфлюенсеры такие.
Ну, конечно.
Я шел по базару, увидел вкусную какую-то котлету и обязательно аутентично поговорил с поваром, как он ее приготовил.
Слушай, ну, Никита, может, тебе тоже что-то продать надо? Я просто, видимо, в душе, знаешь, тут в Китае модно магазин на диване в режиме лайв, где про продукты рассказывают.
Кстати, самая ирония в процессе, это тоже, мне кажется, показатель того, что мы тут не просто трендим, а еще и на себя со стороны смотрим и ржем. От этого, мне кажется, тоже коммуникация глубже становится. Круто, ребятки. Слушайте, мы так круто уже позаписывались. Я хотел Никиту, наверное, немножко вытащить на свет и расспрашивать его, что за город будущего, город солнца он строит на Бали и что за сообщество там происходит. Как бы расскажи про этот свой проект. Не буду спойлерить ничего, просто я мало что знаю.
Супер, спасибо, да, на самом деле очень интересно, я там давно занимаюсь сообществами, коливингами и в каком-то смысле, и там опять же, там, да, программами, и коммуникацией, и вот всеми вот этими инструментами, и здесь все сошлось воедино, так еще, и самое главное, это Burning Man, конечно же, куда же без него, вот, и тут все это вместе сошлось, прекрасная комьюнити, собственно, да, ты упомянул Сергея Солонина, который это все начал, да, и запустил вообще всю инициативу Нуану. Город, который построен на идее того, чтобы объединить классные инновационные проекты в области как технологий, так и социальных каких-то новых механизмов и конструктов, и вообще там в идеале там поднять людей на какой-то следующий высокий уровень спиральной динамики, там даже какая-то такая глобальная миссия. И, собственно, собралось сообщество в первую очередь там вокруг ценностей каких-то, около ценностей Бёрна, во многом они перекликаются, для того, чтобы попробовать, собственно, вот эти новые механизмы воплотить в жизнь внутри вот этого самого города. Много всего интересного происходит, начиная от там оздоровительного комплекса с новыми тоже там технологиями, 28 миллионов видов оздоровительных процедур, которые там можно будет сделать, архитектурный парк, университет, естественно, потому что образование, да, в корне всего этого. Ну, а мы с моим партнером и близким другом занимаемся жилой частью внутри Нуану. Будем строить район, где, собственно, люди будут жить, в том числе экспериментировать будем на том, как вообще можно жить по-новому вместе с другими людьми, шерить общее пространство, в том числе соблюдая какое-то количество там, да, там, приватных зон и уединенности. И все это в невероятном классном сеттинге, вдохновляющем, с классным комьюнити вокруг. В общем, туда будем засовывать. Это одна часть. А вторая важная часть, над которой мы работаем, это, да, я упомянул, ну, наверное, проще всего это описать как некий такой корпоративный ретритный центр, который будем делать, привозить туда команды распределенные в первую очередь, но не обязательно, со всего мира, для того, чтобы их прокачивать по корпоративной культуре, инфраструктуре, опять же, там, да, коммуникации, там, давать обратную связь, нейронаука, биохакинг, в общем, все, чтобы жить долго и счастливо вместе в коллективе и делать невероятные классные продукты, но немножко, да, отделиться, отстраниться от классических балийских историй, вроде, там, да, всяких спиритуальных совсем механик, против которых ничего не имею, вот, но мы все-таки больше, там, да, за, там, психологию, социальные штуки и нейронауку. Вот, будет большой и классный эксперимент, и очень жду туда интересных, вдохновляющих людей, экспертов, в первую очередь, хотим собирать вокруг этого прям какой-то такой аналог, может быть, там, Esalen Institute можно в пример привести, вот мы хотим что-то похожее сделать там на Бали.
Слушай, ну это прям Esalen на Бали звучит как мечта, потому что, ну, живя в Калифорнии, я в Esalen пытался несколько раз попасть. Пипец, ребят, у них там очереди по месяцам, и все самые крутые воркшопы уже раскуплены, либо там своим как бы передали, потому что это настолько культовое место.
Но сила бренда дикая.
Да, да. Если кто-то не слышал из наших слушателей про Esalen, очень рекомендую. Там половина, наверное, людей, которые привнесли свой вклад вот в развитие каких-то разных практик духовных и не только духовных, психологии, да, и так далее, они все тусили там. Это очень красивое место на берегу побережья в Калифорнии. И, короче, я туда, прикиньте, за 6 лет жизни не попал ни разу. Да, вы, наверное, попали, да?
Я была, да, потрясающей красоты природы, у них там еще горячие источники, Никита, не знаю, как у вас это, но нужны горячие источники, потрясающие ванны, потрясающая архитектура, но есть, еда тоже вполне себе восторженная по калифорнийским меркам, но...
Ты все продаешь, можно тебя в подкасты с Еленой закинуть сейчас.
Но нет, немножко добавлю бифа, говорят, что из-за того, что действительно место культовое, и у него нету как такового лидера, да, действительно... Ну, там, начало всей New Age культуры, оно как-то было с именем Esalen связано, но, говорят, есть вопросы к качеству контента нынче, потому что продается и покупается примерно все, и quality check, потому что нету того вижена какого-то, того, куда они идут прямо сейчас, и нету такого, ну, как лидера, наверное, явного. Что, с одной стороны, очень классно, когда распределенное, да, лидерство, а с другой стороны, вот, да, вопросы качества возникают.
New Age стал старым уже. Надо New Age, New Age делать.
Да, говорят, что уже еще год назад мне кто-то, когда там услышал формулировку New Age, такой, ой, ну да, это, конечно, уже в долине, вот год назад уже было кринж говорить New Age. Не знаю, Леша, что там, нам с Бали пока не слышно, что там новое.
New Age — это в целом довольно давно кринж, потому что если посмотреть ту же Википедию, что такое New Age, это, ну, там уже слова типа псевдосайенс и странные beliefs, и, ну, то есть, скажем так, если взять эпоху 70-х, 80-х, тогда это не называли таким образом, это называли, типа, ну, какой-то новой волной, наверное, знаете, как в кинематографе новая волна там после войны. А потом это стало как бы New Age в том плане, что, ну, окей, хиппи попробовали ЛСД и рассказали, как можно жить. Но капитализм от этого никуда не ушел, поэтому херачим дальше. Ну, типа, такое немножко отношение я вот встречал.
Ну, капитализм, ну, в деньгах-то нет ничего плохого. Деньги — это энергия, с ними надо уметь тоже работать и направлять их в нужное русло. Меня во многом поэтому вдохновляет как раз-таки Нуану, на самом деле, потому что то, что там происходит, это, да, много идей городов будущего. Но большинство вот этих вот там комьюнити, которые происходят, у них какой-то отказ от денег, от коммерции полной, да, они как-то абстрагируются и уходят там в лес буквально, да, и там пытаются создать собственную цивилизацию, изолированную от внешнего мира, что по факту невозможно. Они все равно зависимы, на самом деле, от всей системы, в которой мы находимся. А здесь же, да, что мы пытаемся сделать, это, используя современные технологии, являясь частью большого развивающегося активного мира, взять лучшие оттуда социальные, да, и технологические истории и попробовать на ими как-то поиграть и посмотреть, что из этого можно клевое, новое, современное создать, какой-то плейграунд. Куда придем, непонятно, но эксперимент... Нет желания отказаться от этого. Да? Есть желание создать sustainable модели, в том числе финансовые, которые будут работать, содержать проекты, в том числе благотворительные. На Бали, в Индонезии, там даже там внутри Нуану будет фонд, да, деньги из которого будут направляться на проекты, которые будут поддерживать город. В общем, там много чего зашито, и sustainable модели в первую очередь. Так что я надеюсь, что все получится.
Мне очень нравится то, что ты говоришь. Жду приглашения и визита в сообщество, и что-нибудь там, может быть, поколлаборировать, поделать с удовольствием.
Обязательно.
Никита и Настя сейчас показывают жестами, что давай уже. Задолбал в своих Европах жить. Приезжай. Просто для контекста мы провели 1.5 месяца, по-моему, довольно часто общаясь на Бали в начале года и даже поучаствовали вместе в строительстве фестиваля. Ну, как в
создании, да.
Волонтеринга на фестивале первого балийского бёрна, который называется Лампу. И мне кажется, это классная традиция.
Лёш, ну ты показал себя как единственный человек, которого я знаю, который улетел с Бали, не поменяв билет на подольше.
Да, есть такая тема, ребят, тоже скажу вам, что Бали — это опасное место. Оно и всегда было опасным в плане того, что хочется остаться. Но сейчас там столько крутых, классных ребят, я думаю, ну, Никита и Настя — два просто прекрасных примера. Тоже вас попродаю, ребят. Ну, то есть там реально настолько не только про серф и спиритуальность больше, а еще и про какой-то прям, ну, такой, знаешь, взять половину классных ребят из Москвы, перенести их на Бали и как бы посмотреть, что будет. Вот это Чингу, по-моему, вот современный. И, ну, вот я так оценил это в феврале-марте.
С теми, с кем мы не познакомились в долине, мы познакомились на Бали из Москвы.
Прикольно. Очень круто. Короче, да. Так что вот,
я хотела спросить в стиле нашей аутентичности, ну вот мы сейчас тут час тебе что-то рассказывали, ну что, мы еще не сильно отлетели, еще можно в приличном обществе?
Не-не, вы не сильно отлетели, у меня сенсор отлетевшести показывает 5 из 10, то есть вы вообще в норме. Ребята, аутентично вам говорю. Лёд нормально. Никита не стал мне продавать еще пока кристаллы и то, что он мне хилинг сейчас по зуму устроил.
И даже криптопроекты не стал продавать.
Не стал, да. А Настя мне не продает пока заезд с богинями, чтобы я им провел какую-нибудь лингам-сессию или что-нибудь такое.
Нет, ну я безусловно продаю тебе заезд станции смены, где ни одна богиня и ни один другой прекрасный удаленщик, но в целом да. Спасибо, радостно слышать.
Взаимно. Последний вопрос, который я стараюсь задавать всем гостям, это в чем соль? Максимально абстрактный вопрос, ответьте на него так, как вам сейчас это отзывается.
В уязвимости.
Настя, согласна?
Сможем, спорить не буду.
Если муж говорит о уязвимости, значит в уязвимости.
Да, давай так. Соль в уязвимости.
Класс. Очень здорово. Спасибо, друзья. Очень круто с вами было поболтать. В описании к подкасту будут всякие разные ссылки на активности Никиты и Насти. И то, что, на что они ссылаются. До новых встреч.
До новых встреч.
Пока-пока.
Спасибо.
Пока. Поскольку наш подкаст довольно новый и свежий, мы будем вам очень благодарны, если вы оставите 5 звезд или лайк в вашем любимом приложении для подкастов и тем самым порекомендуете наш подкаст другим. Спасибо!